значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Диковицкий, в эфире программа «Варшавский мост», и наш сегодняшний гость – бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины, а теперь посол этой страны в Польше Андрей Богданович Дещица. Добрый день.
Добрый день.
Господин посол, я вынужден вернуться к событиям годичной давности. Была большая демонстрация возле посольства, и в том числе вы, и министр внутренних дел, а также посол Украины в России приехали под посольство для того, чтобы постараться успокоить настроение, да, чтобы призвать участников протеста к спокойствию. Вы это сделали, но также высказали солидарность с протестующими в такой вот форме.
Я готов с вами тут стати и казати: Россия, забирайтеся з України.
Путин!
Путин хуйло, да, я.
В Москве ваши эти слова очень не понравились. Не жалеете?
Понимаете, в это время я не думал о том, как меня будут оценивать в Москве. Хотя, на самом деле, должны были оценить то, что и я, и мои коллеги сделали все, чтобы не допустить до нападения на российское посольство. Не дай бог не допустить до поджога или каких-то
более решительных действий
или трагических каких-то ситуаций, которые могли бы быть, потому что там находились люди, там находились дипломаты в этом посольстве, в этом здании. Я думал в это время над тем, чтобы ни в коем случае не эти протестующие, хотя я понимал их, почему не вышли на улицу, не стали жертвой какой-то провокации. И мы прекрасно понимаем, что если бы в это время было бы нападение на посольство, то Россия имела бы полное право ввести свои войска или даже там выслать свои какие-то там подразделения, чтобы защищать посольство. Это экстратерриториальные здания. И тогда бы Украина выглядела в мире как страна, которая там делает, не знаю, какие-то там ужасные вещи, не может контролировать своих граждан, какие-то средневековые методы, там, поджоги зданий. Вот. А мы делали все, чтобы этого не допустить. Ну и если нужно было солидаризироваться с протестующими, и это помогло, и мы не допустили до провокации, то почему бы и нет?
В свою очередь, посол США в Украине тогда, наоборот, высказался положительно.
Потому что он понимал, чем грозит, какие могут быть последствия девастации здания посольства. И поэтому все дипломаты как бы понимали, что в это время нужно было сделать все, даже если, может быть, это и не дипломатическим путем, чтобы сберечь здание посольства от ущерба или нападения.
В недавнем интервью газете «Выборчий», польской газете «Выборчий», вы сказали, что Украина готова к тому, что Россия может продолжать наступление. Я здесь процитирую. Скажу так, Путин непредсказуем, Москва непредсказуема. Недавно показали на российском телевидении фильм об аннексии Крыма. Россия называет эту аннексию возвращением обратно на родину. Так она оправдывает грубое нарушение международного права. Аналогичным образом можно оправдать дальнейшую агрессию или в Украине, или против других целей. Агрессия Российской Федерации может распространиться и на другие страны региона. Вы думаете, к этому все идет?
Понимаете, на самом деле, если не будут приняты меры, чтобы остановить российскую агрессию на востоке Украины, чтобы вернуть контроль Киева над Донбассом и вернуть Крым Украине, тогда существуют все предпосылки для того, чтобы Москва, Путин мог делать другие шаги, потому что он будет не наказан за то, что он сделал в Крыму, и за то, что поддерживает сепаратистские движения и российскую агрессию на востоке Украины. Нам нужно быть готовым к любому развитию событий. И я думаю, что нужно быть не только быть готовым реагировать на какие-то действия России, а предупредить Россию, чтобы она дальше не делала того, что она уже сделала. Я бы сказал так, вести проактивную политику в отношении России. То, что было принято решение продлить санкции России по отношению к России еще на полгода со стороны Европейского Союза, это хороший знак того, что Европейский Союз уже реагирует наперед. И то, что американцы готовы поддерживать санкции до тех пор, пока не будут исполнены все пункты Минского соглашения, это тоже хороший шаг, предупреждающий, чтобы Россия не планировала каких-то наступательных действий. Но еще один есть вопрос, который дает какое-то предпосылки так думать. Большое количество оружия, которое Россия завезла в Донбасс, к сожалению, оно может быть использовано. И я думаю, что это количество оружия, которое сосредоточено на Донбассе, будет постоянно угрозой до тех пор, пока оно не будет выведено назад за границу в Россию.
Ну, вы упомянули о санкциях, но видите, официально в России говорят о том, что санкции никакого ущерба России не наносят, хотя это, видимо, не совсем так.
Я думаю, что это не совсем так, потому что пример, что после санкций и в сентябре, и потом в феврале Путин участвовал в переговорах, сел за стол переговоров, это тоже говорит о том, что существует какое-то давление на руководство России, и поэтому он садится за стол переговоров, чтобы обсуждать проблемы о стабилизации ситуации.
А тем не менее, подавляющее большинство россиян поддерживают такую политику своих лидеров на Украине. Вот как это можно объяснить? То есть, если перефразировать известную песню, русские на самом деле хотят войны?
Нет, я думаю, что это результат пропаганды. Результат полного, я бы сказал, контроля над информационными потоками в России. Полного контроля со стороны Кремля. Российские граждане, которые не получают другой альтернативной информации о том, что происходит в Украине, о том, что на самом деле происходит в России, свои оценку руководства страны базируют на той информации, которая официально исходит от официальных источников Кремля.
Ну, видимо, долго такой политики, на этом долго не поедешь.
Я думаю, что примеры истории подтверждают то, что такая пропаганда долго не продержится.
А как вы оцениваете роль Польши вот, в помощи Украине и на международной арене после того, как начался конфликт российский?
Я лично, и государство, и президент Украины, и правительство Украины очень высоко ценим и благодарим польский народ, в первую очередь польское правительство, польского президента, за поддержку Украины. И эта поддержка чувствуется на разных уровнях и в разных местах, я бы даже так сказал. И эта поддержка на политическом, дипломатическом уровне, твердая позиция Польши в Европейском Союзе в поддержку Украины и в поддержку решений продолжения санкций в отношении России, твердая позиция Польши в поддержке реформ на Украине. И это широкая общественная поддержка Украины гуманитарной помощью и поддержка просто даже, я бы сказал, такими человеческими, по-человечески. То, что я в последнее время вижу в Польше, меня просто иногда даже там берет за сердце. Это то, что когда я слышу, что какой-то маленький городок принимает там 20-30 детей из Украины, родители которых воюют на востоке Украины. Они просто за свои средства там местного самоуправления приглашают, принимают на месяц детей. детей, чтобы они здесь побыли, в Польше. И в то же время мы даже уже перестали контролировать, там, на самом деле, хотя сначала это делали, теперь уже, но теперь настолько это широкая помощь гуманитарная.
Ну а если на политическом уровне, сейчас остановимся на политическом уровне, если вы говорите, что Польша на самом деле занимает активную позицию, что сотрудничество положительное, то почему Варшавы нет за столом переговоров касательно урегулирования конфликта? Это Киев не мог настоять на этом или не хотел настоять?
Это, понимаете, я тогда когда-то уже это пробовал объяснить тоже здесь, в Варшаве, потому что это вопрос, который чувствительный тоже в Польше. Дело в том, что за стол переговоров садятся те, кто соглашается друг на друга за то, что они сидели за столом переговоров. Не все участники этого нового формата нормандского были согласны на то, чтобы был он более широким, скажем так. Поэтому нужно учитывать реальную ситуацию, нужно было, и которая связана тоже со временем, нужно было провести эти переговоры
быстро,
потому что ситуация все более и более становилась напряженной на востоке Украины, и нужно было принимать какие-то решения, меры, чтобы остановить российскую агрессию. Не хватало времени, чтобы переубедить других участников, в первую очередь Россию, что за столом переговоров может быть тоже и Польша. На самом деле, ну, я думаю, нужно пробовать любые форматы для того, чтобы удалось решить вопрос безопасности востока Украины и вопрос возврата Крыма. И тут разные форматы уже были попробованы. Этот формат нормандский и формат женевский. Определенно минский какой-то там формат, когда участвует уже ОБСЕ и представители этих сепаратистов. Главный результат. Я лично считаю, что наиболее действенным будет женевский формат, где участвует весь Европейский Союз в одном лице. Это очень сильный партнер, твердые позиции. А если там некоторые страны из Европейского Союза, тогда уже можно манипулировать, можно использовать разногласия между ними, можно играть с ними, но и тогда их позиции не такие твердые. Попробовали один формат, другой формат. Если не будет результата, нужно будет думать о каком-то новом формате или каких-то новых договоренностях.
Если шире посмотреть на эту ситуацию, вы довольны вообще? Считаете адекватную реакцию Европейского Союза и Запада по отношению к ситуации на Украине? Или это позиция слаба, допустим?
Эта позиция продиктована ситуацией, в которой мы все находимся. Позиция Запада меняется. То, что еще год тому назад, полтора года назад, было очень хорошее отношение к России, некоторых стран Европейского Союза, хорошие отношения и в Соединенных Штатах с Россией, то сейчас ситуация совсем изменилась. И для этого, чтобы полностью прошел этот процесс изменения отношений, нужно немного времени.
Да.
Эти отношения, которые, ну, такие дружественные, может быть, они не по-украински, это щиросердечные, добросердечные, не щири, выстраивались между Россией и Западом в последние там десятилетия после окончания Второй мировой войны. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно немного времени. Это несколько лет Россия потратила на то, чтобы найти на Западе своих лоббистов, которые бы ее интересы там продвигали. А теперь нужно показать правду о том, что какой настоящий интерес России, какая настоящая политика России по отношению к Западу и по отношению к Украине, и как она видит международные отношения, международное право. Нужно переубеждать многих политиков, многих экспертов и многие государства. На это идет время. Еще и многих бизнесменов тоже, потому что как раз на бизнесе держатся вот эти отношения.
Еще несколько слов о польско-украинских отношениях, потому что мы знаем, что на этом тоже пытаются или пытались, по крайней мере, сыграть в Москве, когда было это бессмысленное заявление о том, чтобы поляки забрали Львов, например, от Украины и так далее. Естественно, что в Польше никто к этому серьезно не подошел. Но тем не менее, в апреле нынешнего года президент Польши Бронислав Комаровский выступал в Верховной Раде. Но в Польше этому придавалось большое значение. В этот же день в Раде был принят закон о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в 20 веке. Речь идет о так называемом законе Шухевича, в котором упоминается также организация украинских националистов и украинская повстанческая армия. И вот этого в Польше как раз никто не понял. И здесь не в том дело, что украинцы не, с точки зрения поляков не имеют права чествовать того, кого хотят. В том, что нужно ли было делать это в этот же день? Может быть, нужно было подождать или раньше проголосовать?
Хороший, короткий ответ. Не нужно было делать в этот день. Оно, это совпадение, это технически так получилось просто. Мы очень сожалеем, что так получилось, что это произошло как раз в день, когда выступил президент Польши Бронислав Комаровский в Верховном Совете Украины. Тогда никто не думал, не проводил связь, параллель о том, что повестка дня была согласована, никто не предвидел, что этот вопрос, который очень чувствителен в Польше, может как раз быть обсужден и принят во время выступления президента.
Заканчивая тему вот этих исторических связей, совсем недавно тоже в Сейме был польский инцидент, когда депутаты от оппозиционной партии «Право и справедливость» покинули совместное заседание депутатов польского и украинского парламентов из-за того, что украинская делегация отказалась осудить преступление на Волыни. Как вы думаете, сколько это еще будет продолжаться? Возможно ли примирение, в конце концов, такое, как существует между, допустим, поляками и немцами? Хотя тоже история очень сложная.
Депутаты от «Права и справедливости» на самом деле не покинули.
Не пришли.
Они просто не присутствовали. Хотя один или два депутата присутствовали на заседании парламентской ассамблеи. Они просто не пришли туда. Это не было там публично какой-то там...
Афронт
от того, чтобы не участвовать в заседании. Они участвовали. Потом даже приняли все совместные заявления, в котором, кстати говоря, тоже есть упоминание о том, чтобы создать комиссию, рабочую группу, которая подготовит декларацию парламентской ассамблеи Украины и Польши об оценке событий в Волынской трагедии, событий на Волыни, жертв, которые были по обе стороны. Так что эта работа этой рабочей группы будет продолжаться. Она будет создана, они подготовят этот документ, и мы надеемся, что он будет вместе принят и всеми участниками парламентской ассамблеи и Украины, и Польши, в которые входят и оппозиционные, и правительственные, и коалиционные партии. Я считаю, что нам нужно как можно быстрее этот вопрос закрыть. Будет нелегко, но закрыть вопрос не в смысле забыть об этом вопросе, об этой теме. Нужно сделать все, чтобы мы использовали уже известную формулу «Przebaczam i proszę o przebaczenie» по-польску, «Прощаю и прошу о прощении» в наших отношениях с поляками, так же, как было сделано в отношении Польши и Германии, Польши и поляков и евреев. Я думаю, что это возможно.
Смотрите и слушаете программу «Варшавский мост». Меня зовут Алексей Диковицкий, а наш гость сегодня – это посол Украины в Польше Андрей Бищица. Одно дело политики, господин посол, а другое – обыкновенные люди. Вы как себя чувствуете в Варшаве?
Хорошо себя чувствую в Варшаве. Хорошо себя чувствую в Варшаве. Я чувствую себя как практически, очень как дома, потому что
как местный житель,
много знакомых мест. Но я хочу обратить внимание на то, что все-таки существует разница в том, как принимали украинцев 10 лет тому назад и как сейчас. Я когда приехал в ноябре 2014 года, увидел, какова сильна поддержка на общественном уровне Украины. Когда я, даже простой пример, когда я там заправляюсь на заправочной станции и потом беру фактуру ВАТ и говорю, что мне нужно это на посольство, там я работаю в посольстве, я не знаю, в посольстве Украины, и они сразу, даже обыкновенные заправщики спрашивают, там, как ситуация на Украине, держитесь, мы вас поддерживаем.
Где-то 60% поляков высказываются за то, чтобы продолжать санкции против России из-за агрессии на Украину. А с другой стороны, есть тоже такие, были, по крайней мере, такие раздавались голоса, например, со стороны польских фермеров или экспортеров, которые говорили, зачем нам этот конфликт, зачем мы идем на обострение, когда из-за этого наш бизнес страдает. Вот когда вы такое слышите, что вы думаете?
Понимаю этих людей, потому что они, это бизнес. Их рабочие места, это их деньги, это их семьи. Но в то же время Мы пробуем, и я, и мои коллеги, и правительство, убедить наших польских партнеров в том, что можно все можно потратить, все может уйти, если сейчас не остановить агрессию. Потому что это то, что происходит на востоке Украины, может быть угрозой и для них. То есть сейчас они тратят ущерб из-за того, что продают меньше яблок, а может быть так, что вообще этих яблок не будет.
Не будет
потому
где
что не будет где расти.
Понятно.
Поэтому мы пробуем убедить наших польских партнеров в том, что эти санкции работают не только на то, чтобы защитить Украину, но и на то, чтобы защитить и Польшу.
Уже не первый месяц на многих международных форумах и в речах лидеров государств говорится о том, что нужно выполнять Минские соглашения. Может быть, так выходит, что тем, кто выиграл больше всего от этих Минских соглашений, является Александр Лукашенко, ведь к нему приехали лидеры мировых государств. Таким образом была прорвана многолетняя блокада на международной арене. И кроме того, никто из них, из приехавших, даже не заикнулся о том, что в Беларуси остаются политзаключенные. Например, бывший кандидат на пост президента Микола Статкевич.
Я думаю, что на самом деле все, кто ехал в Минск, думали о ситуации на Донбассе. В первую очередь, как приоритет. То, что было выбрано Минск, я понимаю, это было такое компромиссное решение, в том числе и со стороны Москвы.
Скорее всего.
Да. Мы надеемся, что таким образом Минск может тоже, Минск официальный, скажем так, Беларусь может тоже присоединиться к тем, тому широкому фронту западных государств, которые выступают против и как насилие военного, и также как и насилие демократии. Поэтому нужно, наверное, пробовать и сотрудничать и быть откровенными, говорить тоже на те, если существуют и
трудные вопросы.
Если мы думаем о том, чтобы, если мы будем думать только о том, чтобы военным образом защитить Украину, или дипломатическим путем защитить Украину, и не будем обращать на вопросы развития демократии, то будет, наверное, тоже неправильно. И поэтому я думаю, что откровенный диалог должен происходить и с Минском. Но, опять же, я думаю, что тогда об этом не думали. Думали, что более приоритетными вопросы будут.
Александр Пасов, вы как профессиональный дипломат, может, поделитесь хотя бы немножко информацией о том, как это вообще вести переговоры во время войны? Вот, например, тот же Женевский формат, в котором мы принимали участие.
Тяжело.
Идет война, тяжело. А вы садитесь за один стол с представителями государства-агрессора и разговариваете.
Это... Да. Ну, понимаете, вот это тяжело вести переговоры, это тяжело держаться в каких-то там дипломатических рамках, потому что на самом деле напали на твою страну. И при этом Россия делает вид, что ничего не происходит. Почему нужно это делать? Потому чтобы донести информацию до руководства Российской Федерации, что наша позиция такова и что за нами поддержка других стран. И нужно садиться за стол переговоров и договариваться о каких-то тактических, как минимум, шагах, чтобы остановить дальшую агрессию. Мы прекрасно понимаем, что понимали тогда, например, год тому назад, что российская армия была намного сильнее, чем украинская армия. Хотя бы тот же пример Крыма, где они высадили свои десантные войска и там обученные. А украинская армия на самом деле была в это время полностью развалена. Той же России, теми же министрами обороны, которые были последние три года, там последние три срока и руководили Министерством обороны граждане Российской Федерации. И они делали все, чтобы армия не функционировала. И тогда нам нужно использовать как раз вот этот переговорный формат для того, чтобы укрепить свое военное положение, военное состояние вооруженных сил. Нет, не просто. но приходится садиться за стол переговоров. Такова, наверное, практика и в предыдущих войнах, и в прошлом. Когда, тем не менее, если даже страны воевали между собой, когда-то нужно было садиться за стол переговоров, потому что война не может продолжаться вечно.
Последний вопрос. Каковы ваши прогнозы будущего Украины? Это Европейский Союз, НАТО или это слишком далекая перспектива?
Мы хотели бы быть частью и Европейского Союза, не частью, а членом Европейского Союза. И, конечно же, нам нужно быть и членом НАТО. Насколько это во времени будет реально, это вопрос и ситуации, развития ситуации и в Украине, и развития ситуации в регионе, и готовности этих международных организаций принять Украину. Потому что для них это тоже очень серьезный вызов. Вызов как геополитический, так и вызов внутренний, в частности, Европейского Союза, который пробует перемолоть эти все расширения, которые происходили в последние годы. А геополитический – это вопрос, конечно, проведения переговоров с Россией и убеждения России в том, что расширение Европейского Союза и расширение НАТО дальше на восток – это не угроза России, это расширение возможностей сотрудничества с демократическим миром.
В эфире была программа «Варшавский мост», ее ведущий Алексей Диковицкий, а нашим гостем сегодня был чрезвычайный и полномоченный посол Украины в Польше пан Андрей Дещица.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».